«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
2 марта 2025 года Борис Херсонский опубликовал новое стихотворение. «Бог простит, а мы не судьи, и тем более не боги. Мы животные, по сути, мы двуруки и двуноги, бескопытные и безроги. На лугах не щиплем травку, на полях не топчем всходы. Пробиваются к прилавку обнищавшие народы. Все умрем, закон природы. Бог простит, мы все греховны, все воинственны и злобны. Не вопрос, мы теплокровны, иногда богоподобны, наши сны внутри утробны. Вот кадык торчит из шеи, из спины торчат лопатки, на окраинах траншеи, а в столице беспорядки. С военкомов взятки гладки, по команде пли орудия превращают тело в тушу. Бог простит, а мы не судьи. Я покой твой не нарушу, всех прощу, спасая душу». Это стихотворение одни могут понимать в узком антивоенном смысле, как многие воспринимают знаменитую пьесу немца Бертольда Брехта «Мамаша Кураж и ее дети». Она была написана в 1941 году по мотивам романа 17 века о 30-летней войне. Иногда углубление в историю, внимательное изучение того, как люди в далеком прошлом обдумывали, какими именами называли то, что очень похоже на наши сегодняшние обстоятельства. Иногда такое углубление неправильно называют поиском аналогий. Какие уж тут аналогии? Природа человека была загадочной в прошлом не больше и не меньше, чем она загадочная сегодня. Но люди прошлого, не зная этого или не думая об этом, закинули в наши времена свой словарь, свой способ рассуждать друг о друге. Вот и мы не отстаем, вслепую отправляя в неопределенное будущее свои стихи, песни и ругань. Когда какой-нибудь историк нашего времени в близком или далеком будущем поднимет файлы этих дней, он обязательно обратит внимание на уподобление людей животным в политических спорах. Вот в видеоролике с интервью известного писателя встреча одного политического деятеля с небольшой сворой других названа так. Как два звероящера требовали от Зеленского лизать им зад в Белом доме. Конец цитаты. Есть и масса других обозначений действующих политиков в духе известной баллады Владимира Высоцкого середины 1960-х годов. Сегодня в нашей комплексной бригаде прошел слушок о бале-маскараде. Раздали маски кроликов, слонов и алкоголиков. Назначили все это в зоосаде. Но стоит оглянуться еще дальше назад, и мы увидим, что иногда события, которые кажутся значительными, трудно описать иначе, чем в басенном ключе. Вернее, можно, конечно, иначе, как это сделал, например, выдающийся украинско-американский ученый Игорь Айзенберг. Но Айзенберг на то и специалист в области computer sciences, чтобы дать политическую квинтэссенцию случившегося в пятницу 28 февраля 2025 года в Белом доме. Наша задача скромнее. Мы хотим понять, как слово за слово опытные в политических дебатах люди могут загнать себя и других в такую ситуацию. Даже в том случае, если встреча в Белом доме была подстроена, этот заговор должен был опираться на некие основополагающие свойства человеческого существа, пользующегося членораздельной речью. Представьте себе, в далеком 1805 году этим вопросом задался немецкий писатель Генрих фон Клейст. В письме о том, как постепенно составляется мысль, когда говоришь, адресованном однополчанину Августу Рюле фон Лилиенштерну, Клейст разбирает басню Лафонтена «Животные, заболевшие чумой», как образец определенного рода общественно-политических дебатов. «Чума царит в царстве животных», — пишет Клейст. И лев собирает свою свиту и говорит им, что для отвращения чумы нужно принести жертву небесам. Среди зверей много грешников, и смерть самого большого грешника должна спасти остальных от гибели. Поэтому они должны чистосердечно признаться льву в своих проступках. Со своей стороны и лев признался, что во избежание голодной смерти сам убил многих овец и даже собак, когда те подходили к нему слишком близко. Случалось, что лакомился он и пастухами. Если никто не был виновен в больших прегрешениях, то он, лев, был бы готов принести себя в жертву. Так Клейст пересказывает содержание басни Лафонтена. И тут цитата из самого Лафонтена. «Сир, — ответил лис, пытаясь отвести от себя несчастье. «Вы слишком великодушны. Ваше благородное рвение заводит вас слишком далеко. Подумаешь, задушить овцу или собаку этого недостойного зверя. Что касается пастуха, — продолжает лис, — в поисках главного аргумента можно сказать, хотя лис еще не знает, что именно можно сказать, что пастух заслуживает всяческих напастей, будучи, пусть фраза и корявая, но она позволяет выиграть время, будучи одним из тех, и тут лис находит мысль, которая выводит его из душевного смятения, будучи одним из тех, кто уверовал в свое химерическое господство над миром животных. И теперь лис доказывает, что самый кровожадный зверь — осел, который один пожирает все травы, принадлежащие всем остальным, а потому является самым большим грешником и самой подходящей жертвой, после чего звери набрасываются на осла и разрывают его на куски. Конец цитаты. Я совсем не уверен, что кто-то из организаторов приема в овальном кабинете читал Ла Фонтена, а тем более новеллу Клейста. Но даже распределив роли, ни лев, ни лис, ни прочие гиены не справились с тем, кого они предназначили на роль осла. Потому не справились, что не учли того самого закона, что содержится в названии новеллы Клейста. Решающий момент — даже мельчайшая ошибка в живой речи может сделать самого слабого твоего собеседника куда более сильным, чем ты сам. А таких ошибок будет тем больше, чем большему числу животных захочется высказаться о вине неблагодарного осла. Ты изображаешь из себя великого дельца-миротворца и хочешь унизить главу, воюющей из последних сил маленькой страны, говоришь ему в лицо, что у того на руках нет карт, а тот тебе отвечает: «Да я сюда не в карты играть пришел. И вообще не играть». Клейст приводит и другой случай, на этот раз не баснословный, а вполне реальный. Случай из истории Великой Французской революции 1789 года. Не будем забывать, что разбирал Клейст эпизод, отстоявший от него всего на 15 лет. Но с него, с ответа Мирабо на приказ короля, спровоцированного самим словом «приказ», и началось свержение монархии. Еще час назад у короля вроде бы были полномочия распустить Генеральные Штаты, и приказ об этом он передал через церемониймейстера еще не разошедшимся депутатам. Но слово «приказ» пробудило новую формулу. «Что дает вам право?» — продолжал Мирабо, и теперь в его голове вдруг открылся источник необъятного воображения. «Что дает вам право отдавать нам здесь приказы? Мы представители нации». Именно этого ему и не хватало. Нация отдает приказы, а не получает их, чтобы взлететь на вершину власти. «И чтобы я мог объясниться с вами предельно ясно», — говорит Мирабо церемониймейстеру. И только теперь он находит то, что выражает все сопротивление, к которому готова его душа. «Скажите вашему королю, что мы не покинем наших мест до тех пор, пока нас не принудят к этому штыками». После этого, довольный собой, Мирабо уселся на стул. Конец цитаты. А еще через минуту Генеральные Штаты были переименованы в Национальное собрание Франции, существующее до сих пор.